Глава 4. Треугольный вырез на зверином ухе. Удивительное создание природы. Живой цветок. На коричневом фоне прошлогодней лесной подстилки и мертвой, тронутой тлением травы, поутру, едва солнце скользнуло в лес, вдруг вспыхнула фиолетовая звездочка с маленькой зеленой салфеткой на тонкой шейке. Первый живой рабочий листик. Три ярких красновато-фиолетовых лепестка вокруг бело-зеленой чашечки, где вся премудрость бытия — тычинки и пестик, едва заметные для глаза. И легонькая беззащитная ножка, опушенная седыми ворсинками. Вот весь кавказский цикламен, всплеск радости, опередивший устойчивое тепло. За один день цветы высыпали тысячами, миллионами. И вчера еще суровый и мрачноватый пейзаж изменился на глазах. Какой уж там холод, если на лесной подстилке ковер фиолетовых цветов. Но солнце зашло, на горы снова тяжело опустилась морозная тень. Цикламены не испугались ночи. Они прижались у самой земли, нагретой за день, и земля развесила над цветами теплый слой пара, защитив их от недружелюбных выпадов изменчивой погоды. Утром взошло солнце, и снова ожили фиолетовые звездочки. Ветер разнес их сладковато-нежный запах. Саша с архизом на поводке пошел наверх. Зоолог поручил ему отыскать удобный пост около известных звериных троп, по которым из низовых долин начали двигаться к перевалам олени, косули и серны. Только в это время их можно пересчитать. Молодой лесник шел среди цветов, останавливался, чтобы сорвать то одну, то другую приглянувшуюся ему красавицу. Цветы пахли настоящей весной. В запахе их, несомненно, было что-то колдовское, потому что именно в этот час и в эти минуты Саша вдруг вспомнил Таню Никитину. Живо представил ее чистое милое лицо и жест, которым она прекрасно небрежно откидывает со лба упавшую прядку волос. Таню, которая давно знает о его любви, и сама, кажется, уже не мыслит жизни без Саши. Ведь так давно не виделись. Пожалуй, с того декабрьского дня, когда оба оказались на совещании инструкторов по туризму. Собственно, молодому Молчанову там нечего было делать, но Котенко вызвал и его, а потом, когда увидел их с Таней рядышком, хитро улыбнулся. Об этой дружбе со школьной скамьи знали все. И, пожалуй, все считали, что Сашу и Таню водой не разольешь. Такая дружба известна, чем кончается. Та недолгая трехчасовая встреча позволила им задать друг другу всего по 1000 вопросов. Ну, может, и не по 1000, а меньше. Однако все эти вопросы касались главным образом жития-бытия, планов на будущее и разных справок о семейных делах, на самое главное слов так и не хватило. Если между ними что и было сказано на этот счет, так лишь взглядами, улыбками, недомолвками. У Саши никогда не болело сердце. Счастливый, он даже не знал, где оно у него точно находится. Но вот сейчас, когда остановился посреди цветущей поляны и поднес к лицу букетик нежно пахнущей мелкоты, то вдруг впервые почувствовал особенную щемящую тоску и мгновенно возникшую боль в левой стороне груди. «Где ты, Таня? Как живешь? И помнишь ли?» Знал по письмам, что она в своей желтой поляне с семьей, с больным отцом. Знал о ее работе на местной турбазе. Она обо всем этом писала, и он ей писал. Но ведь то письма. Листки, не более. Саша еще раз вздохнул, подкинул цветы на ладони, и они рассыпались, упали. Немного погодя, стали взбираться на кручу. Сапоги заскользили по мокрой листве, под ней лежал слой льда. Вскоре очутились наверху широкого хребта, покрытого дубовым лесом. Пошли вдоль него. С обеих сторон лежали долины, забитые черным лесом и скальными выступами. Но видимость была плохой. Пришлось подняться выше. Тут сделалось холодней, свободней дул морозный ветерок, настывший над верховыми снегами. Саша надел перчатки, запахнул расстегнутую куртку, глубже натянул меховую ушанку. Вот тебе и цикламены. Он шел пока без плаща, с большим рюкзаком, где лежал и плащ, и клочок брезента вместо палатки. На поясе у него висел отцовский косырь в кожаных ножнах, поперек груди карабин, на который он тоже по-отцовски клал руки. Походка была неторопливой, как у всех, кто усвоил горскую манеру ходить. Архыз выступал чуть сзади. Как хотелось ему побегать, поискать какой-нибудь забавы среди неисследованных скал, поваленных стволов, подтаявших на носов снега. Но еще в начале пути, сделав 2-3 осторожных попытки вырваться, Архыз понял, что его желание неисполнимо, и смирился. Вскоре путь им преградила скалистая высотка с редким пихтарником, и Саша обрадованно полез на нее. С бокового уступа просматривались обе долины. — Пришли, Архыз, — сказал Саша. Каменная стенка с неглубокой нишей послужила им защитой от верхового ветра. Две крестовины впереди образовали опору для полотнища. Ветки пихтарника устлали пол, и вышло приличное временное стойбище. Теперь тишина, Архыз, если ты хочешь, чтобы я тебя и дальше брал с собой. Ложись и замри. Он потрепал собак по ушам. Архыз лег, и Саш тоже лег, поднял бинокль, осмотрел обе долины, но скоро понял, что еще рано. Достал из рюкзака «Одиссею» капитана Блада и притих над книгой. И все-таки не Саша со своей оптикой, а дремучий первобытный Архыз первым заметил движение в нижних лесах. Не увидел, скорее почувствовал. Наставил уши и сделал носом настораживающее «фух». «Ты что?» — оглянулся Саша. Архыз не сводил внимательных глаз с левой долины. Саша поднес бинокль и, не отрываясь от него, погладил Архыза. — Молодец! 5 за чутье! Теперь тихо! Среди черных дубов мелькали светлые тени. Шли оленьи стада. Их движение нельзя определить как переход в чистом смысле этого слова. Олени просто паслись, хотя, в общем-то, потихоньку уходили с нижних, небезопасных долин в верхние, где было тише и глуше. Отощавшие, с белесо-желтой клочками свалявшейся шерстью, с темными от налипшей грязи ногами, они выглядели довольно жалко. Стадо, которое оказалось в поле зрения лесника, состояло из ланок, подростков и ланчуков прошлого года. Ни одного рогастого самца. Вела стадо не одна ленуха, а две. Они шли чуть впереди остальных, метров на 50 друг от друга, часто оглядываясь, вытягивая тощие шеи и как будто давали советы или произносили что-то учительски строгое. Но когда достигали хорошо обтаявшего выгрева, то все, и вожаки, и маленькие, как по команде, нагибались и быстро-быстро стригли старый веяник и редкую пока зелень, кое-где показавшуюся среди глухой травы. Молодничок вел себя степенно. Никто не выбегал далеко, не баловался. Видно, животные порядком изголодались и ни о чем другом не помышляли, как только о пище. Олени кружили на одном месте часа 3 и за это время продвинулись выше едва ли на полкилометра. Саша успел не один раз пересчитать их, записал количество ланок и даже на глаз попытался определить, сколько из них стельных. Пока он наблюдал за одним стадом, Архыз уже нацелился подвижными ушами на долину справа. Саша перевел туда бинокль. По ближней щеке хребта, метрах в 800, паслось большое стадо рогачей, а чуть ниже и дальше застыло, вслушиваясь какие-то беспокоящие звуки, еще одно стадо ланок с молодняком, похожее на первое. Саша начал подсчитывать оленей, опасаясь, как бы они не ушли. 7 больших и значительно более опрятных, даже ладных самцов находилось ближе всего. Серо-бурая шерсть их выглядела тоже не очень чистой, но тела рогачей казались округленней, более сытыми. Голову они держали высоко и гордо. По горлу и груди у них свисала зимняя бахрома, а переступали самцы так грациозно и важно, словно все время ощущали на себе чей-то оценивающий взгляд и не хотели ударить грязь лицом. Они паслись с таким видом, будто делали одолжение лесу и старой траве. Вместе со взрослыми красавцами ходили 11 более молодых самцов. Стало смеркаться. Самцы вроде бы подумывали заночевать тут же, где паслись, потому что долго кружили среди вереска, топтались на месте, но вдруг прислушались и, не торопясь, с достоинством ушли. А на их место осторожно начало подниматься второе стадо из ланок и молоди, которые до этого шли ниже, почти у самого ручья. Видно, тут было больше травы и съедобного мха, чем внизу. От передних оленов до Саши оставалось едва ли больше 600 метров, когда произошло событие, совсем уж неожидаемое и, на первый взгляд, просто необъяснимое. Спокойно лежавший Архыз вильнул пушистым хвостом, резво поднялся, и не успел Саша открыть рта, как выпрыгнул из потайки на открытое место. В его порыве не ощущалось ничего агрессивного. Напротив, морда и выражение темно-карих глаз источали непритворное изумление и дружелюбие. Но олени... Что для их зоркого глаза, тем более чуткого, трепещущего носа, какие-то там 600 метров? Как вздрогнули они, как напружинились их ноги. Четверть секунды, одно мгновение, и все стадо, сделав решительное налево кругом, уже мчалось прочь от богатой травянистой поляны, где надумано было пастись. Еще бы! В поле зрения волк! «Архыз!» — крикнул Саша с угрожающим оттенком в голосе. Тот лишь ушами повел и чуть-чуть махнул хвостом, словно сказал: «Не надо, хозяин. Все будет в порядке». А сам игриво скакнул вперед, волоча за собой поводок. Скакнул, поднял морду, внюхиваясь, и издал какую-то визгливо-радостную ноту, прозвучавшую в тихо стынущем вечернем воздухе, как дружеское «Эй!». Белые салфеточки на оленьих задах мелькнули в последний раз за черным ольховником и скрылись. «Назад, Архыз!» — прикрикнул Саша, подымаясь и не на шутку сердясь и на себя за то, что взял собаку, и на него, такого самовольного. Архыз стоял на камне и, не обращая внимания на окрик, продолжал вглядываться в черную поросль, куда скрылись олени. Что он увидел там? Саша поднял бинокль. Кусты приблизились. Он довольно отчетливо заметил подозрительно качавшиеся ветки, а между ними, к удивлению своему, оленью мордочку, с необыкновенным вниманием разглядывающей своего укрытия собаку, которая стояла высоко на горе, прекрасно видимая на фоне заснеженной вершинки. Влажные, полные живого блеска глазища, не мигая, рассматривали Архыза, как показалось Саше, без всякого страха, с каким-то мальчишеским любопытством, а нос подрагивал, улавливая только одному олененку ведомые запахи, в которых он, кажется, не находил ничего страшного. Совершенно ясно, что олененок в кустах остался один. Стадо бежало, потому что, сколько Саша не водил биноклем по сторонам, там не шелохнулась ни одна веточка. Какой-то ненормальный олененок, если он мог пересилить страх перед хищником. В это время Архыз пробежал вперед еще 20 метров, еще коротко взвизгнул и вдруг прилег на живот, вытянул шею и повилял туда-сюда хвостом. Поза его означала смирение и миролюбие. Больше того, приглашение к короткому знакомству. Саша едва успел прильнуть к биноклю, как кусты раздвинулись. Годовичок с пухлым розаном на лбу и коротенькими, пожалуй, вершковыми пенечками рогов, грациозно вышел из кустов на освещенное место и, не сводя больших глаз замершего Архыза, прошелся туда-сюда на своих тоненьких и высоких ножках. — Привет! — Вот и я! — говорил он своей позой и озорным взглядом. На какое-то мгновение олененок оказался перед белой поляной, снег высветил его всего, и Саша чуть не выронил от удивления бинокль. Он увидел на левом ушке животного четко просвечивающий треугольный вырез. «Хоббик!» — закричал Саша, вскакивая. Олененок, испуганный криком, исчез. Когда в прошлом году Саша Молчанов повел олененка в долину реки Шика, чтобы отпустить его на волю, как раз начались чудесные дни благословенной поздней осени. Леса стояли усталые, уже заметно пожелтевшие. Листва на деревьях огрубела, и даже под ветром только скупо шелестела, а в безветренные, ядреные прохладные ночи застывала, словно неживая. Осень принесла животным обильную пищу. Саша прекрасно помнил, как повел себя Хоббик, едва почувствовав непривычную свободу, отбежал немного и, не увидев нигде никакого запрета, вдруг растерянно начал топтаться на месте, уставившись удивленными глазами на Сашу. — Что это значит? — спрашивал его наивный взгляд. Саша спрятался. Олененок совсем испугался. Его волновал слабый шум листвы, полумрак леса, вся необычность обстановки, а одиночество казалось просто невыносимым. Хоббик побегал немного, нашел Сашу и успокоился. Но в руки уже не дался. Семенил вокруг, играл, соблюдая дистанцию. Состояние полной самостоятельности привлекало олененка, и он не хотел от него отказываться. Они поиграли в прятки с полчаса и потерялись всерьез. Саша посидел на упавшем стволе 40 минут, все ждал, не появится ли малыш, не раздастся ли его жалобное блеяние, но так и не дождался. Молчанов вышел к реке и вернулся домой. Надо отдать должное этому маленькому тикарю. Оставшись один, он сразу проникся чувством крайней осторожности, переходящим, наверное, из рода в род, из поколения в поколение. Повел себя в лесу так, чтобы все видеть и все узнать, оставаясь в то же время невидимым. Шел, выбирая теневую сторону, чтобы солнце не высветило его шкурку. Подолгу стоял где-нибудь в густейшем черничнике, прислушиваясь и высматривая, только удостоверившись, что вокруг безопасно, он начинал срезать сочную траву острыми зубками, нагибаясь и смешно расставляя длинные передние ноги. Хоббик очень понравился зеленый пырей. Он напал на прекрасную луговину и наелся, что называется, до отвала. Трава была сладкая, и ему страшно захотелось соленого. Но тут не было Елены Кузьминишны, которая баловала его, вынося хлеб, круто посыпанный солью. И вообще, откуда в лесу соль? Древний инстинкт заставил олененка двигаться вверх по лесистой горе, и вскоре он был награжден за поиск. Ледяной ручеек в одном месте появлялся из-под земли, и когда Хоббик потянулся к воде, то ощутил и оценил ее необычайный вкус. Пить он не хотел, но соль почувствовал, и, взмутив болотце копытами, с удовольствием стал цедить сквозь зубы сильно минерализованную воду. Прелесть, как вкусно! Чужой запах коснулся его влажного носа и заставил насторожиться. Запах не казался враждебным, но все-таки Хоббик шмыгнул в кусты и залег там, прижавшись к самой земле. Вовремя. С другой стороны к болотцу подошел громадный, как ему показалось, олень с ветвистыми рогами и тоже, взбаламутив воду, стал пить, отдыхая и отдуваясь. Потом постоял над лужей, задумавшись. С нижней губы у него капала вода, а глаза были какие-то странные, беспокойные, немного сумасшедшие. На ветке правого рога болтался клочок мха, шея в грязи, дышал он неровно и шумно. Но все это не помешало великану тотчас же унюхать малыша. Он как-то презрительно фыркнул и через 2 секунды стал глыбой над прижавшимся хоббиком. Олененок лежал ни жив, ни мертв. Рогач обнюхал малыша, снова фыркнул, обдав его брызгами, и, не удостоив больше взглядом, удалился с царственностью вельможи, которому до тошноты надоела вся эта мелкота жизни. Когда шум раздвигаемых кустов утих, хоббик вскочил и понесся в противоположную сторону. Ночь провел плохо. Правда, местечко для ночлега попалось приличное — густой шиповник и наклонный камень, под которым скопилась горка тепловатого песка. Утром хоббик наскоро пощипал травы, впервые похрустел чинариками, которые ему решительно понравились и вызвали бурный прилив аппетита, и опять зашагал выше, видно, считая, что именно там находится земля обетованная и безопасная. Голод не грозил ему, но одиночество. Он всем существом своим понимал, как уязвим, беспомощен в теперешнем положении, искал общество себе подобных. Не таких, как вчерашний надменный самец, не удостоивший его вниманием, а других. Кто эти другие? Он и сам еще не знал, потому что память о матери у него начисто выветрилась. Вскоре лес поредел, а потом кончился. Хоббик удивился. Так сделалось просторно вокруг, так далеко видно. Пробравшись сквозь березовый чистокол на опушке леса, он попал на старый снежник и немного потоптался на нем, испытывая мальчишеский интерес к этой новинке. Он даже попробовал пожевать снег, но закрутил мордочкой. Неприятно и сладко, как болотная трава. После полудня хоббик забрался в скальный район и растерялся. Везде подымались твердые голые камни, крутизна пугала. Куда идти дальше? Отсюда и до неба уже недалеко. Вдруг он увидел 3 насторожившихся головки. Все они смотрели на него из-за камня, выставив уши. Между ушами у этих живых существ торчали тонкие, загнутые назад рожки. Существа были немного меньше хоббика и, в общем-то, похожие, если бы не странные рога. Он их не испугался. Но когда подошел и потянулся, чтобы обнюхать, самый крупный из незнакомцев взвился и так коварно, и так больно ударил его по спине обоими копытцами, что олененок кубарем покатился вниз и, не оглядываясь, что было силы, запрыгал прочь. Серны белесыми невинными глазами смотрели со скалы, как удирает чудной пришелец. Пора бы оленям знать, где своя и где чужая территория.